Исторический календарь.
24 декабря 1653 года запорожское войско гетмана Богдана Хмельницкого нанесло поражение полякам под Жванцем. Ныне это село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Отчаянное положение осажденных в крепости поляков усугублялось холодами и недостатком продовольствия. Они вынуждены были заключить довольно унизительный мир с крымским ханом, чтобы только разорвать его союз с Хмельницким. Хан Ислам Гирей, прознав о планах Хмельницкого перейти под защиту русского государства, и заключил с польским королем Яном II Казимиром мир. После этого крымчаки стали опустошать земли запорожских казаков. Хмельницкий обратился в Москву и стал настойчиво просить царя Алексея Михайловича о принятии его в подданство. 1 октября 1653 года был созван Земский собор, на котором был решен вопрос о принятии Хмельницкого с войском запорожским в русское подданство. 8 января 1654 года в городе Переяславле, ныне Полтавской области, была собрана рада, на которой было принято решение о присоединении войска запорожского к русскому царству. Кроме казачьей старшины, в раде приняли участие представители всех полков и земель, освобожденных от польских оккупантов, а также переяславские горожане и жители окрестных сел. И все говорили: «Волим под царя восточного, православного, крепкой рукою в нашей благочестивой вере умирати, нежели ненавистнику Христову поганину достати». Не знаю, насколько искренне были все участники рады, принося присягу русскому царю, но перспектива у них была еще безрадостнее. Сечь все равно бы не выдержала противостояния с Польшей в союзе с Крымом. Кстати, еще до Богдана Хмельницкого запорожцы просили их принять в подданство русского царя. Однако в Москве понимали, что это неизбежно повлечет за собой войну с поляками, а в те времена Речь Посполитая была еще сильным государством. К тому же ее население было больше российского. Однако царь Алексей Михайлович утвердил Переяславский договор. Его суть сводилась к следующему. Запорожцы вступают в русское подданство, но при этом сохраняют внутреннее самоуправление. И сразу после этого началась война с Польшей. Она продлилась аж до 1667 года. Ее итогом стало присоединение к России левобережной Украины во главе с Киевом, Черниговым и Смоленском. 24 декабря 1901 года родился советский писатель Александр Александрович Фадеев. Он считался заслуженным мэтром соцреализма, автор «Разгрома» и «Молодой гвардии», глава Союза писателей СССР. Личность крайне противоречивая. Фадеев был убежденным коммунистом, предельно честным человеком. Возглавляя Союз писателей, он проводил в жизни решение партии. В 1939-м Фадеев накладывает запрет на публикацию стихов Ахматовой, но одновременно, как член ЦК, хлопочет о жилье и персональной пенсии для Анны Андреевны. После самоубийства Фадеева Ахматова скажет: «Я Фадеева не имею права судить». В 1948 году именно Фадеев хлопотал о том, чтобы выделить значительную сумму из фондов Союза писателей для оставшегося без средств к существованию Зощенко. В мемуарах и свидетельствах современники рассказывают о фадеевской доброте, внимании и заботе о коллегах, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Он проявил искреннее участие в судьбе Пастернака, Заболоцкого, Льва Гумилева. После разоблачений культа личности, сделанных Хрущевым на 20-м съезде, Фадеев застрелился на своей даче в Переделкине. В некрологе причиной самоубийства был назван алкоголизм, но это не совсем так. По воспоминаниям, за 2 недели до самоубийства Фадеев бросил пить, писал письма. В общем, готовился к смерти. Фадеев написал предсмертное письмо в ЦК КПСС. Оно было изъято КГБ и впервые опубликовано лишь в 1990 году. Фадеев писал: не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл». 24 декабря 1848 года родился английский драматург и актер Брэндон Томас. Он всемирно известен благодаря своей пьесе «Фарсу «Тетушка Чарли» или «Тетка Черлея». В СССР в 1975 году по мотивам пьесы был поставлен фильм «Здравствуйте, я ваша тетя». В 1892 году написанная Томасом «Тетушка Чарли» была поставлена на сцене Лондонского Королевского театра. Пьеса была написана драматургом специально для своего друга, актера Уильяма Сидни Пенли, который поставил и сыграл в ней роль тетки в оригинале «Донны Люсии». Комедия побила все рекорды своего времени. Первая лондонская постановка показывалась публике почти 1500 раз. Актер Пенли сделал на спектакле «Состояние», которое вложил в собственный театр. Кстати, Пенли потом судился с автором Брэндоном Томасом. Актер заявлял: «Эта пьеса была моей идеей, а Брэндон Томас просто написал ее. А потом мы вместе дорабатывали ее на сцене». И все-таки судом авторство было признано за Брэндоном Томасом. Хотя, в отличие от своего бывшего закадычного друга Пенли, тетка Черлея не принесла ему богатства. Драматург и дальше продолжал писать пьесы «Королева бриллиантов», «Дочь фехтовальщика», «Память судьи». Но Брэндону Томасу так и не удалось достичь успеха тетки Черлея. Он умер в Лондоне в 1914 году в возрасте 65 лет. Незадолго перед смертью он сказал: «Я хотел прославиться как великий драматург и актер, а я ухожу всего лишь автором «Тетушки Черлея». То же самое сказал о себе в 2006 году Александр Калягин, исполнивший главную роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», созданном по мотивам пьесы Брэндона Томаса. Если говорить чеховским языком, то когда скажут «Калягин умер», сразу пойдет: «А, это та самая тетушка Черлея!» И не вспомнит ни Эзопа, ни Платонова, ни Чичикова, ни Ленина. Однако, слава богу, Александр Александрович Калягин жив-здоров и продолжает творить, в том числе на сцене своего театра «Эт-цетера». 24 декабря 1985 года Борис Ельцин был избран на пост первого секретаря Московского горкома партии. Он сразу всех стал удивлять своим поведением. Борис Николаевич принялся разъезжать на общественном транспорте, показывая тем самым близость к народу. Правда, злые языки поговаривали, что после этого Ельцин дезинфицировался водкой, но уверяют, что только наружно. Кроме того, Ельцин пошел в обыкновенную поликлинику к терапевту, сидел в общей очереди. Позднее Борис Николаевич рассказывал историю о том, как он заболел. Нужны были антибиотики, но их нигде не было. Ему предложили обратиться в элитное 4-е управление Минздрава, но Ельцин отказался. Говорил, что лечился домашними средствами. Какими – не уточнял. А еще он начал бороться с привилегиями, любил рассказывать, как его жена Наина Иосифовна стояла в очередях вместе с простым народом. Свою деятельность на посту первого секретаря МГК Ельцин начал с чистки аппарата, увольнял пачками чиновников и партийных номенклатурщиков. Впрочем, тут надо понимать, что так делают многие новые руководители. Ельцин просто освобождал места для своей команды. Он также получил известность благодаря личным проверкам магазинов и складов. Организовал в Москве продовольственные ярмарки. При Ельцине разрабатывался новый генеральный план развития Москвы. Был введен запрет на снос исторических зданий. Начал отмечаться День города. Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Но при этом он был человеком конфликтным. Борис Николаевич рассорился не только с подчиненными, но и с покровителем. Егора Легачева критиковал замедленные темпы перестройки, заявлял о зарождении культа личности Михаила Горбачева. Потом он каялся, признавал свои ошибки. В общем, шла обыкновенная борьба за власть. И Ельцин понимал, что эта борьба с непопулярным в народе Горбачевым приносит ему очки. В конечном счете образ притесняемого и гонимого политика, критика существующих властей, вознесли Бориса Николаевича на самую вершину власти.